Дело евреев.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Картинки с выставки. Эгон Шиле. Эротика в музыке. Сноуден на экране. Кинообозрение с Андреем Загданским. Уильям Буллит. Русские приключения американского дипломата. Гость американского часа. Историк Александр Эткинд. Сегодняшний американский час откроет ноябрьский выпуск нашей традиционной рубрики «Картинки с выставки». Постоянные слушатели знают, что мы не обходим внимания ни одну выставку в музее австрийского авангарда, особенно такую изысканную и популярную, как «Портреты Шиле», которая стала самой модной этой осенью в Нью-Йорке. Хочу с самого начала признаться в своей необъективности и пристрастности. Я люблю этот музей и чувствую себя в нем, как в домашних тапочках. Здесь все по мне. И сам дворец благородных человеческих пропорций, и сувенирный магазин, в котором хорошо бы поселиться, и, конечно, кафе, гнутые спинки стульев, газеты с готическим шрифтом и лучшие в городе пирожные. Запивая их кофе со сливками, легко поверить, что сама Австрия была десертом Европы. Второстепенная великая держава, она не могла претендовать на главное блюдо, но, зная свое место под солнцем, украшала его с опытом перезревшей цивилизации, готовой обменять историю на культуру. «Вена была городом наслаждения», — писал ее лучший знаток Стефан Цвейг. «Едва ли в каком-либо другом городе Европы тяга к культуре была столь страстной, как в Вене. Именно потому, что Австрия уже несколько столетий не имела политических амбиций, не знала особых удач в своих военных походах, национальная гордость сильнее всего проявляла желание главенствовать в искусстве». Конец этой замечательной цитаты. С тех пор, как 50-миллионная империя ухнула в лету, ее наследством распоряжается не столько маленькая альпийская страна, сколько музеи и библиотеки, ставшие хранителями драгоценных осколков исчезнувшей страны. Мертвая как античность, но и живая как она же, венская культура позволяет себя окинуть одним взглядом. Мы знаем, чем она началась и чем кончилась. Ее посольством в Америке как раз и стал этот самый музей. Он появился на знаменитой музейной миле в Нью-Йорке на 5-й авеню в 2001 году благодаря щедрости магната Роланда Лаудера и коллекции Сержа Забарского, ставшего душой музея, да и причиной его возникновения. Серж Забарский был колоритным персонажем, воплощающим дух старой Вены, перемещенной волей истории в Нью-Йорк. Забарский родился в 1912 и умер в 1996. В долгую жизнь вместились все приключения 20 века. Забарский родился в буржуазной семье, но после ранней смерти отца зарабатывал на жизнь в кабаре, декоратором и клоуном. Бежал от нацистов, сперва во Францию, потом в Америку. Во время войны 3 года служил в американской армии, потом стал торговать картинами. Открыл безмерно популярную галерею в Нью-Йорке. Там он встретился и подружился с богачом и меценатом Роналдом Лаудером, который и открыл новую галерею, тот самый музей австро-немецкого модернизма, о котором мы сегодня беседуем. Музей всем обязан Забарский, потому что именно он привил Нью-Йорку вкус к своему любимому искусству, немецкому модерну. В собрание музея вошло 230 работ из коллекции самого Забарски, который идеально представляет эту изломанную, декадентскую и соблазнительную эпоху. Забарский не верил в искусствоведение. Он считал, что наслаждение от картины происходит в момент слияния с ней, которое он сравнивал с оргазмом. Не читать объяснения, советовал Забарский зрителям, а смотреть, смотреть и смотреть, забыв обо всем. Забарский собирал самых знаменитых – Клинта, Клея, Альфреда Кубина, Кокошку. Но его любимцем был Эгон Шиле, чей рисунок Забарский увидел 10-летним мальчиком в приемную дантиста. В Вене такое было возможно. Отражая вкусы коллекционера, кураторы музея особое место отводят всегда работам Эгона Шиле, ставшему предметом новой ретроспективы. Теоретик и практик венского модернизма Адольф Лоос провозгласил символ веры этого течения – «всякое искусство эротично». Шиле довел этот тезис до критического предела. Секс у Шиле, как у его венского соседа и современника Фрейда, не игрив, а безжалостен. Первичный, дочеловеческий инстинкт – секс сильнее личности и лишен лица. Стремясь зафиксировать на бумаге зов пола, Шиле приносит индивидуальное в жертву универсальному. Он писал не женщину, а вызванное ей желание, не любовную пару, а соединяющую их страсть, не духовную любовь, а телесный соблазн. Эротика у Шиле – неуправляемый космический вихрь, который, конечно же, не могут сдержать вериги культуры и общества. Надо сказать, что искусство всегда стремилось раздеть женщину, начиная с палеолитической Венеры, лишенной головы, но не половых органов. С тех пор художники всех стран и времен исхищрялись в стремлении изобразить женщину все более голой. У Тициана женская плоть мерцает, у Рубенса складируется, у Моне вызывает скандал. Провоцируя публику, художники обостряли ситуацию. В «Завтраке на траве» того же Эдуарда Моне дерзкая скабрезность в том, что нагая дама сидит среди полностью одетых мужчин. У Модильяни, ко всему привычных парижан, возмутило, что обнаженная модель смотрит им прямо в глаза. Шиле, однако, пошел дальше, намного дальше. У него царит агрессивная нагота без фигового листка античных аллегорий, библейских нравоучений или экзотического антуража. Шиле не оголяет женщину, а выворачивает ее наизнанку. И этим он разительно отличается от своего учителя Клинта. На эротических рисунках Клинта, обильно представленных в собрании Австрийского музея Нью-Йорка, женщины в распахнутых пеньюарах изображены мягкими кружевными линиями. Занятые собой, они не догадываются о том, что мы за ними подглядываем в самые интимные моменты их очень личной жизни. Рисунки Клинта потакают мужским фантазиям. Это упражнение в вуайеризме, развивающее любовные капризы рококо. Клинт продлил Фрагонара, проводив своих дам с качелей в спальню. Но у Шиле нет игривого оправдания. Эрос для него был противоядием от культуры. Отказываясь от любого контекста, Шиле писал свои фигуры в пустоте, без всякого фона, хотя бы намекающего на ситуацию, в которой делался рисунок. Мы об этом знаем только от свидетелей. В аскетически обставленной студии Шиле стоял покрашенный черный цвет стул и лестница. Художник часто работал, стоя на ней, предпочитая вид сверху. Шиле никогда не пользовался резинкой и часто держал карандаш в руке без опоры, рисуя прямо от плеча. Попробуйте и поймете, как это трудно. Хотя в каждой работе Шиле пустой бумаги больше, чем заполненной, они никогда не производят впечатления незаконченного рисунка. Шиле не писал эскизов. Он, как Кафка и Бекет, говорил ровно столько, сколько мог и хотел. Лишь покончив с графикой, художник, отпустив настрадавшуюся натурщицу, прибегал к скупой, но эффективной живописи. Шиле мыслил формой, а не цветом, который он трактовал как курсив и ударение. Его фантастическое мастерство потрясло современников. «Есть ли у меня талант?» – набравшись смелости, спросил совсем еще юный Шиле у первого художника Австрии. «Слишком много», – ответил Клинт. Сегодняшний выпуск нашей рубрики «Картинки с выставки» мы продолжим вместе с музыковедом Соломоном Волковым. Соломон, как вы считаете, почему Эгон Шиле, художник, который творил в начале 20 века в Австрии, оказался любимцем нью-йоркской публики? За последние 10 лет 3 или 4 большие выставки Шиле были в Нью-Йорке. И каждый раз ажиотаж невероятный. Я на этот раз пришел в музей пораньше, чтобы опередить толпу. И, конечно, я все равно проиграл, потому что пробиться к картинам было невозможно.
Потому что это законный повод пойти с любимой женщиной и посмотреть на порнографию, которая вывешена в приличном музее и которую прилично рассматривать и обсуждать. Вы знаете, я хочу вам вот что сказать. Шиле мне очень нравится. И все-таки, когда я гляжу на его работы, то меня вот не покидает это ощущение дискомфорта. Это, наверное, правильная реакция. То есть Шиле этого весьма вероятно и добивался, когда вот эти свои гротескно-порнографические образы создавал. Но в связи с этим я должен сказать, что картины Шиле очень конфронтационные. Они вызывают желание отвернуться, забыть. А вместо этого эти образы вбиваются в твой мозг как гвозди.
Я не согласен с вами. Дело в том, что эротическое искусство, как мы его мягко называем, оно существует по своим правилам. В Вене того времени существовала целая школа эротизма, и главным ее основателем, ее лидером был Климт.
Климт, да, учитель Шиле, да.
И голые женщины Климта столь же неприличны, как и голые женщины Шиле, но они гораздо более романтичны, они гораздо мягче, они еще в XIX веке.
В том-то и дело. И тут колоссальная Шиле, разница.
Натурщицы Шиле, они вместе с ним работают над провокацией. Дело в том, что у каждой культуры есть свое представление о порнографии. Вот то, что мы называем неприличностью, скажем, для японцев, это целая большая культура порнографическая.
Эротики, да.
Которые дарили молодым на свадьбу эти картины, между прочим. И они никогда никого не смущали. То есть эти работы висели всюду. То есть не было никакого запрета на такое. Порнография и эротика – это два сообщающих сосуда. И где проходит граница между ними, никто не знает. У Валерия Попова был такой рассказ времен перестройки. Он говорит, что его назначили директором института эротики, придумав Валерий Попов, конечно. И говорит, его задача заключалась в том, чтобы отличать эротику от порнографии. Он напился и сказал, что разницы никакой нет, и 300 человек уволили. Об этом можно вспомнить, когда мы говорим о Шиле. Но не забывайте, что кроме эротики Шиле писал и все остальное. Он писал флору, он писал города, он писал портреты. И далеко не все они были порнографические, но я бы сказал, что все они были эротичны. Потому что в каждом из них был такой интенсивный заряд эмоций, что мы подозревали что-то нечистое в этих эмоциях. Что-то такое, что вызывает, я бы сказал, дрожь. И вот за этой дрожью и ходят на его выставки.
Вот это дрожь, и есть то ощущение, которое я испытываю, глядя на работы Шиле. А когда я думал о том, какой музыкой сопроводить нашу беседу об Эгоне Шиле, то оказалось, что музыка сильно запаздывает, потому что ничего подобного откровенным, вот таким направленным, как удар по твоему лицу, в твое лицо искусством Шиле, ничего подобного в музыке в его время не существовало. Нечто похожее стало возникать гораздо позднее, где-то уже поздние 20-е, ранние 30-е годы.
Ну, скажем, у Шостаковича в «Леди Макбет».
Конечно же, «Леди Макбет» сразу же приходит на ум. И если говорить о аналоге Шиле, то таким произведением, безусловно, является опера Шостаковича. Но я хотел оставить в стороне вот такую явную параллель, потому что, может быть, мы еще будем о «Леди Макбет» Пцентского уезда Шостаковича говорить отдельно.
Я вам обещаю, что мы еще будем об этом говорить.
Это произведение, разумеется, того стоит. Я хотел показать, как отражали эротическую тему в музыке современники Шиле, люди, которые жили с ним в одно время, хотя они были постарше его, и, что интересно, умерли гораздо позже.
Что было несложно, если учесть, что он умер 28 лет.
И первый, конечно, здесь нужно назвать Арнольда Шенберга, тоже венца, который тоже как бы плавал вот в этом море венской эротики, которая и произвела на свет и Климта, и Шиле.
И Фрейда добавим.
Да, и это город весь окутан вот этой специфической эротической атмосферой. У Шенберга есть замечательное произведение, которое является моим любимым опусом Шенберга. Оно называется «Просветленная ночь», по-немецки «Verklärte Nacht». Это струнный сексет, который потом был оркестрован Шенбергом. Он написан был в 1899 году. Это его четвертый опус. И литературным сюжетом «Просветленной ночи» является стихотворение замечательного немецкого поэта Рихарда Демеля. Под этим же названием я две строчки прочту из этого стихотворения. «Zwei Menschen gehen durch kahlen, kalten Hain. Der Mond läuft mit. Sie schauen hinein. Два человека идут сквозь обнаженную холодную рощу. За ними поспешает луна, и она, луна, привлекает их взгляды. Это мой подстрочник, естественно, это непрофессиональный перевод. А суть заключается в том, что вот идут двое, и она признается ему, что у нее ребенок, но нет него. И она чувствует себя грешной рядом с ним, вот так идя, и отдает себя ему на суд. А он говорит ей, что он принимает ее, прощает ее, и что этот ребенок будет их общим. Весь сюжет был навеян сложной ситуацией, которая сложилась у Шенберга с его собственной женой. И лирическое чувство, и вот эта изощренная венская эротика, по-моему, выражена здесь несравненным образом. Я не знаю лучшего музыкального произведения, которое бы передавало вот эту нежную, обволакивающую и всепроникающую эротическую атмосферу, которая вот так типична, которую мы ассоциируем с Веной. Фрагмент из «Просветленной ночи» Шёнберга по стихотворению Рихарда Демеля.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Но существует произведение, принадлежащее перу отечественного автора Александра Скрябина, великого русского композитора, о котором, к сожалению, сейчас вспоминают не так часто, как он того заслуживает, и у которого это эротическое томление достигает каких-то уже запредельных высот, возможно.
Космических высот.
Вы совершенно точно сказали, именно космических высот. Причем я должен сказать, что вот вся эта история вообще об эротике в музыке заговорили, собственно говоря, когда начали интерпретировать Тристана и Изольду Вагнера. До этого ведь этой темы не касались особенно. Ну, конечно, обговорили, что вальс непристойный танец, его там нельзя танцевать в обществе. Но когда появлялось серьезное симфоническое произведение, как-то было не принято, неприлично было говорить о том, что там кроется какое-то эротическое содержание.
Но когда Тристана и Изольду дирижировал Тосканини, то он сказал, только немцы могут так долго петь о любви, итальянцы бы уже сделали 6 детей.
Ну, относительно эротических привычек Тосканини мы с вами еще поговорим отдельно. А здесь я хочу сказать вот что. Один критик русский музыкальный, он написал, что вообще вот вся музыка – это эротика. Но только вот какое-нибудь современное пошлое танго – это сивуха, а Тристан и Изольда – это такой изысканный ликер. Но это об одном и том же.
Мне нравится эта мысль. Это примерно о том, чем мы говорили про Валерия Попова, как отделить эротику от порнографии. Но вообще, если подумать, то это очень тонкое замечание. Ведь, вы знаете, существует немало эстетических теорий о том, что любое искусство сводится к музыке. Музыка – это верх всех искусств.
Да.
А если учесть, что вся музыка о любви – то получается, что все искусство о любви. Всех искусств одной любви музыка уступает, но любовь
вот
в мелодии.
С этим я совершенно согласен, на самом-то деле. Но, возвращаясь к Скрябину, я должен сказать, что вот его поэма «Экстаза», это опус, который он закончил в 1908 году, действительно выражает вот эту эротику томления в высшей степени, и, конечно же, думаю, что те дамы и господа, которые слушали эту музыку тогда в концертных залах, на уме у них при слушании этой музыки ничего другого не могло и быть. Фрагмент из поэмы «Экстаза» Скрябина. И заключить наш разговор о музыке и эротике, или об эротической музыке, я хочу, показав танго. Танго принадлежит Перу Исаака Альбениса, популярного испанского композитора, который первым легитимизировал танго в своем творчестве.
Потому что танго вообще-то в Аргентине, когда изобрели танго, считали это настолько неприличным, что полицию вызывали, когда танго танцевали. Именно поэтому первые танцоры танго никогда не танцевали с женщинами, потому что это считалось настолько неприличным.
Да, поэтому после танго... этого нужно было замуж брать.
Ну уж как получится, но во всяком случае на глазах у посторонних это делать было невозможно, поэтому танго танцевали мужчины между собой. И несколько лет назад в Нью-Йорке была замечательная аргентинская выставка, посвященная истории танго, и плакат с этой выставки обклеен был весь город этим плакатом, плакат был замечательный. Там было показано, как танцует, фотография была, старая фотография, танцует танго два мясника в фартуках.
У них с такие, большими, знаете, животами.
Толстые, бородатые два мужика в фартуках, мясники из аргентинского предместья танцуют танго, потому что популярность танго была огромная. Но танцевать его можно было только в публичных домах, в общем-то.
Так вот, Альбенис, как я уже сказал, первым, можно сказать, легитимизировал танго. А я покажу знаменитое танго Альбениса, которое он написал для фортепиано, в оркестровке Родиона Щедрина. То есть здесь мы, как бы, получается, двойная легитимизация, если угодно. Альбенис как бы ввел танго в приличное, что называется, семейство.
Как вы говорите, высоколобая порнография.
Да. А Щедрин уже смотрит на это же танго Альбениса, и уже из нашей современности, как бы издалека, с некоторой иронической такой усмешкой, преподнося его нам как такой легкий китчевое искусство, но тоже вводит как бы китч в сверхпопулярный опус,
если мы еще вспомним,
очищая его от каких-то вот таких вот пошлых банальных ассоциаций.
Если мы еще вспомним, что Щедрин знает кое-что об эротической музыке, как автор Кармен Свит.
А он как раз и говорил о том, что вот у него оркестрованы два танго Альбениса, что это эти оркестровки возникли как некий такой постскриптум к его занятиям по балету Кармен, который он написал для жены своей, Майи Плисецкой, которая, я считаю, вот этот балет в интерпретации Плисецкой, я считаю верхом эротического искусства, которое только было возможно в Советском Союзе. А здесь прозвучит танго Альбениса в оркестровке Щедрина.
Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Сноуден на экране. Кинообозрение с Андреем Загданским. Уильям Буллит. Русские приключения американского дипломата. Гость «Американского часа» – историк Александр Эткинд.